Дорогие братья и сестры, давайте мы в продолжение нашего праздника вместе с вами откроем эту историю в Евангелии от Луки 2 главы и продолжим то, что первый брат наш начал читать только уже с 13 стиха. Евангелие от Луки 2 глава с 13 стиха. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И в продолжение давайте откроем еще 19 главу от Луки, 37 стих. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Знаете, когда я читал Евангелие от Луки в этом году, я обратил внимание на, можно сказать, две этих песни, которые прозвучали во времена Иисуса Христа. Они как будто перекличка неба и людей в начале и в конце жизни Иисуса Христа, дополняя друг друга. И мы видим, как это слово о яслях и о кресте очень часто переплетаются друг с другом. Мы можем встретить это на картинках, на открытках, где-то увидеть в уголке рождественской картинки обязательно крест, знак креста или где-то тень от яслей или так далее. Мы поем об этом в наших песнях, и я помню, как в моем детстве у нас была такая перекладина в проходе, мы из нее делали качель, я на ней качался и подпевал песни из магнитофона детской, где звучали слова «ясли» и «крест», «чудная весть». И для меня это осталось в памяти, что ясли и крест, они неразлучно идут всегда вместе. И согласитесь, нет смысла в яслях, нет смысла в Рождестве, если впоследствии нету креста. Если это обещанное спасение в начале его жизни не совершилось и не пришло к своей кульминационной точке для того, чтобы совершить это спасение. Если мы вернемся назад к нашим стихам и прочитаем их один за другим, то я вижу в них буквально наше Евангелие. Эта проповедь Евангелия заключена в этих двух песнях. «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Другими словами, слава Богу, который послал князя мира каждому, кто верою примет его как своего царя и спасителя и, примирившись с небом, прославит небесного Отца. Какая замечательная картина, когда мы совмещаем ясли и крест вместе. И когда мы можем проделать этот путь вместе с Иисусом Христом от начала до конца. Смотря на эти и сравнивая эту песнь, я хочу обратить сегодня внимание на три таких интересных момента, которые запомнились мне. Обе песни начинаются, одна начинается, другая заканчивается славой вышних. На земле мир и мир на небесах, и в середине люди встречаются с царем. Давайте немножко подумаем и поразмышляем над каждой из этих мыслей. Первое – это слава вышних. Знаете, не просто слава Богу, а почему-то здесь именно евангелист утверждает и говорит «слава вышних Богу». Знаете, как будто подчеркивает какую-то особую торжественность, что-то такое важное. Не просто слава Богу, а слава вышних Богу, пытаясь выразить нечто большее, включить в эти слова намного глубже и шире, чем мы просто понимаем, когда говорим о Божьей славе. И что более удивительное, мы посмотрим и найдем эти выражения «слава вышних» только в рождественской истории и в истории, когда Иисус ходил в Иерусалим, о которой мы прочитали. Обе из них как бы пытаются подчеркнуть эту торжественность жизни Иисуса Христа и того, что Он совершил для каждого из нас, говоря «слава вышних Богу». В первой главе Лука пишет, когда ангел явился Марии, он говорит ей следующие слова пророчества об Иисусе Христе: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Итак, Иисус Христос является Сыном Всевышнего. Но следующая мысль, которая мне пришла, а мы ведь тоже с вами названы кем? Сынами Всевышнего. Тот же Лука в 6 главе в Нагорной проповеди пишет так. Иисус, проповедуя, говорит людям: «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Слава Вышних и сыны Всевышнего. Мне тут же вспомнился стих из притчей: «Слава детей, родители их». Мы видим, как и замечаем, когда мы смотрим на ребенка, и неважно, что-то хорошее он делает или плохое, нам всегда интересно, кто же его родители. Нашкодил — наша сразу первая мысль, куда смотрят его родители. Мы видим, что у ребенка что-то хорошо получается, и мы сразу думаем, а кто же его родители? Как у них получилось воспитать такого человека? И это продолжается, когда люди вырастают, становятся знаменитыми, известными, у них берут интервью и всегда интересуются, кто же родители такого великого, знаменитого и уникального человека. Это натолкнуло меня на мысль подумать, если мы названы сынами Всевышнего, и слава детей – это их родители, и наш Отец Небесный, Ему в слава Вышних, то если мы с вами любим врагов наших, если мы благотворим, если мы милосердны, то люди будут видеть и интересоваться нашим Небесным Отцом. И мне кажется, это и есть та самая лучшая слава, которую мы можем принести нашему Небесному Отцу. Первый вывод, который я хочу сделать из этого пункта, что слава Вышних Богу будет тогда, когда мы будем сынами Всевышнего, когда мы будем любить так же, как любит Он, когда мы будем благотворить так же, как благотворит Он, и когда мы будем оказывать милость так же, как Он оказывает милость к нам. В середине мы говорим о мире на земле и мире на небесах. Казалось бы, мир на земле, мир на небесах, а что посередине? Мы с вами, не правда ли? Христос пришел в этот мир и принес мир абсолютно везде с собою. И в этих трех измерениях или трех плоскостях мы можем заметить, как этот мир относится к нам. Христос примирил нас с самим собою, и первый мир, который Он принес, это мир духовный, мир с Богом. Во 2 Коринфянам 5 главе 18 стихом написано так: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою». Второе, Он принес мир внутри нас, внутренний мир, мир в нашей душе, мир с самим собою. Колоссянам 3:15 написано так: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны». И последнее – это мир друг с другом, мир на земле. Ефесянам 2:13-14 пишется так: «Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш». Он сроднил нас, неважно, какого мы возраста, сословия или какой расы, Он объединил нас и сделал нас своими сынами и дочерьми. Он усыновил нас и дал одну семью, объединив нас вокруг имени Иисуса Христа, упразднив эту вражду, которая враждовала и была между людьми, между друг другом. И мы видим, как этот мир духовный, мир внутренний и мир с другими людьми пришел к нам через Иисуса Христа. Один человек как-то захотел найти самую умиротворенную картину в мире, которая бы ярко и четко выражала эту идею мира. Пройдя десятки галерей, он так и не нашел того, что искал, и решил объявить конкурс, чтобы самые известные и лучшие художники всего мира занялись этим важным заданием — нарисовать мир, для того, чтобы, наконец, люди узнали, как он выглядит, и могли себе его представить. Пришел долгожданный день, собрались люди, и судьи постепенно начали показывать картины одну за другой. Люди встречали эти картины с ахами и с восторгами. И, наконец, время пришло до финального тура. Осталось две картины, закрытую вуалью. Люди с нетерпением ждали, как же наконец-то выглядит этот настоящий мир. Обстановка была как напряженная струна перед финальным аккордом. Хотели все узнать, ну что же там нарисовано, к чему стремились все эти художники, пытаясь изобразить то, к чему, казалось бы, каждый из нас так страстно и упорно стремится, к этому покою внутри себя, к этому миру, к которому мы стремимся. Толпа затаила дыхание и показали первую картину. Пред их взором предстало зеркально чистое озеро, которое отражало в себе кружева зеленых берез. Под мягким румянцем вечернего неба и на берегу было видно, как овечки в спокойствии, даже где-то лениво, жуют травку и наслаждаются этим моментом. Люди подумали, ну вот, это действительно настоящий мир, где можно отдохнуть, где ничто тебе не угрожает, где так спокойно, приятно, красиво, все радует глаз. И тут последний художник снял вуаль со своего шедевра, и люди с удивлением ахнули. Пред их взором предстал огромнейший водопад, который каскадно спускался по скалистой породе. Казалось бы, люди даже чувствовали этот холодок от его брызг, так настолько проникновенно она была написана. Где-то на горизонте сгущались темно-серые тучи, и буквально вот-вот готовы были разразиться дождем, громом и молнией. На берегу тянулось очень высокое дерево, свисало своими ветвями над этим бушующим водопадом, и в нем находилось маленькое гнездышко. И среди всех этой стихии в этом маленьком гнезде царил покой. Там сидела птичка, накрывая своих птенцов. Она сидела с закрытыми глазами, со сложенными крыльями, наслаждаясь буквально тем миром, который царил посреди бушующих стихий. Не так же ли это и происходит в нашей с вами жизни, братья и сестры? Только в Боге успокаивается душа моя. Когда Он собирает нас под свои крылья, только тогда мы можем найти этот покой в духе, покой в душе и покой друг с другом. Мы вчера с молодежью делились своими любимыми стихами из Библии, которые помогали нам в этом году. И большинство стихов как раз и было об этом, что необходимо доверяться Богу, необходимо возлагать на Него все наши заботы, потому что Он печется о нас. Только в Нем и только с Ним мы можем приобрести этот долгожданный покой, к которому мы стремимся и которого мы ждем. Второй вывод, который я хочу сделать, это князь мира стал гарантом мира между небом и землею, неся с собой духовный, душевный и мир между людьми. Перейдем к третьему – встреча с царем. О чем проповедовал Иисус Христос, когда находился здесь на земле? Практически все его проповеди были о Царстве Небесном. Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное подобно горчичному зерну или тому, или другому, и третьему. Казалось бы, люди знали, что такое Царствие Божье, что оно из себя представляет, какие в нем законы, какие в нем правила. Но тем не менее удивительно, они, зная о нем все, но не могли сопоставить это со своей реальностью, потому что они услышали об этом Царстве, но все равно ожидали почему-то другого. Они все знали, что 2 плюс 2 будет 4, но почему-то надеялись, что 2 плюс 2 получится 5. Христос говорил, что «любите врагов ваших», а они ждали, что Он придет и избавит их от их врагов, от римлян. Как бы не замечая Его учения, они радостно встречают Его, когда Он приходит в Иерусалим, думая, что «ну вот, наконец-то, долгожданный момент, когда мы принимаем этого царя царей, грядущего во имя Господне, для того, чтобы он избавил нас от этих римлян, принес этот долгожданный мир на нашу землю, чтобы мы с ним могли царствовать». И какое ждало их глубокое разочарование, когда этот князь мира, оказывается, принес совсем другой мир, не тот, которого они ждали. То же самое происходит и с нами. Мы все знаем все правила Царства Божьего, все законы, все принципы. Но почему-то продолжаем в своей жизни ожидать, что все будет работать в нашей жизни не так, и не по этим законам, и не по этим правилам. Мы с радостью принимаем Христа в надежде, что Он исполнит наши желания, и тут же отвергаем Его, когда Он не подходит под наши стандарты. Мы хотим иметь Христа и быть христианами, но на наших условиях. А это по определению мирской христианин. Наткнулся на такое интересное определение мирского христианина, которое давала одна статья, там записано так. Мирской христианин читает журналы о людях, которые живут ради удовольствий, которые тратят большую часть своих средств на себя и желают подражать им. Проще говоря, мирской христианин – это гордость и замаскированный эгоизм. Он обижается, когда его унижают или берут на ним покровительство, или когда кто-то хвастается перед ним. Он пытается сумничать при любой возможности, придирается к каждому слову, сказанному в его адрес, и морщится, когда его предпочитают другим. Мирская жизнь таит в себе недовольство, вскармливает обиды и утопает в жалости к себе. Вот где больше всего мы похожи на этот мир. Когда мы таим в себе недовольство, когда мы вскармливаем обиды и когда мы утопаем в жалости к себе. И такой христианин точно так же, как народ, с радостью встречает Христа по воскресеньям и к концу недели распинает его на Голгофском кресте, потому что он не подходит к тем стандартам, которые мы воздвигли для себя. И то же происходит в нашей жизни, не правда ли? Мы приходим на собрание, с радостью встречаем Христа, а к концу недели он оказывается на кресте в нашем сердце, где мы снова и снова распинаем его своими грехами и своими желаниями. Такие люди говорят, что они знают царя, но на самом деле-то они с ним, скорее всего, никогда и не встретились. Как насчет нас? Произошла ли у нас эта встреча с небесным царем по-настоящему? Не просто проходя мимо, не просто услышав где-то, но произошла именно эта встреча, которая изменила нашу жизнь. Ведь это и есть сама суть всего Евангелия, Рождества, креста, жизни и учения христианства. Без личной встречи с царем и подчинением этому царю все теряет смысл. И Рождество бесполезно, и Пасха бесполезна, и все христианские праздники для того, кого человека, они становятся пустыми, неинтересными, неторжественными и даже обузою, потому что он не повстречался с небесным царем. С другой стороны, тот, который встретился с небесным царем, с этим младенцем, который подчинился его господству, который заключил мир с небом, он будет отвержен миром. Для него все остальное будет обузой, все остальное его будет отодвигать, и все остальное будет ему чуждо, и напротив, Рождество, Пасха и христианские праздники и учения для него становятся радостью. Во время Первой мировой войны один американский солдат покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя. И когда война заканчивалась, ему необходимо нужно было возвращаться домой. И он начал переживать, как же, когда я приду домой, вернусь в свою обратную жизнь, в свою рутину, встречу всех своих бывших друзей, пройдусь по старым улицам, по кварталам, увижу те самые бары, пойдут все те же самые воспоминания. Как я смогу устоять и остаться христианином в этот момент? И пастор, который работал с ним, который свидетельствовал ему о Христе, посоветовал ему следующее. Он сказал, как только ты сойдешь с перрона, объяви сразу же каждому встречному, кто будет тебе подходить, что ты теперь являешься христианином. И тебе не нужно будет переживать, этот мир сам отвернется от тебя. Так он и сделал. Как только он сошел с транспорта, к нему подошла бывшая знакомая девушка, радостно его встретила, она рада была его видеть, спросила, как он, на что он сказал, «Со мной произошло самое лучшее, что могло со мною произойти». «Ты что, нашел свою любовь?» – спросила она. Он говорит, «Нет, намного лучше. Я принял Иисуса Христа как своего личного спасителя». Девушка остолбенела, промямлила несколько вежливых слов и пошла своей дорогой. Вскоре он встретил старого друга, и история повторилась. Он поулыбался где-то и пошел своей дорогой. Несколько других друзей он встретил, рассказал о том, что он теперь христианин, и вскоре эта уже новость разнеслась по всему городу, и люди начали его обходить стороною, ведь он стал каким-то странным, каким-то религиозным. И кто знает, что вообще у него на уме? А что же особенного сделал этот человек, этот молодой солдат? Он просто исповедовал свою веру в Иисуса Христа. Та же исповедь, которая свела его со Христом, теперь разделила его с теми, кто не принимал Христа как своего царя и спасителя. И это цена христианства. Это та цена, которую мы с вами должны заплатить, когда мы приходим к царю-царею. Когда мы принимаем его господство и входим в его царство, мы отвергаем все остальное и прежнее, и то царство, в котором мы находились до него. И мы должны об этом засвидетельствовать. Возможно, у нас нету силы, и наши старые друзья продолжают тянуть нас к прежнему образу жизни, потому что у нас не хватает мужества твердо сказать, что я теперь христианин. Теперь моя жизнь абсолютно будет идти по-другому. Да, будет трудно, но с другой стороны, будет легче оставить тот прежний образ жизни. И тогда мы сможем прославить нашего Небесного Отца, когда мы будем по-настоящему являться сынами Всевышнего, когда мы будем любить, как Он, благотворить, как Он, и оказывать милость, как Он, когда мы будем иметь мир с Богом, мир в душе и мир с людьми вокруг нас, потому что самое лучшее, что с нами могло произойти, произошло. Мы встретились с Царем Царей. И пусть сегодня мое желание, чтобы каждый из нас встретился с этим младенцем, преклонился перед нашим Царем Царей, преклонился, поклонился Ему и принял Его в свое сердце. Аминь. Будем молиться.